Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь». Серия передач с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте все.
Здравствуй, Ницца Мазос.
Здравствуйте.
Мы хотим, чтобы вы были сегодня с нами. Мы хотим поговорить о том, как можно сделать нашу жизнь новой, более лучшей. Что значит «более лучшей жизни»? В которой мы почувствуем себя более связанными, объединенными, заботящимися друг о друге. Это кажется мечтой, но это не совсем мечта. Это наше стремление к новому обществу, чтобы мы встали со светом в глазах утром, каждый в своем доме, своей семьей, все мы вместе в израильском обществе. Почему бы нет, если мы думаем об этом глубоко? Это новая жизнь, мы стараемся научиться этому у Рава Лайтмана. Раз за разом, каждый раз мы берем новый аспект нашей культуры, израильской культуры, еврейской культуры, и стараемся пробудить его в новом свете для того, чтобы продвинуть каждого из нас к новой жизни, к более связанной жизни. И сегодняшняя тема — это один из символов, один из самых центральных символов еврейской культуры и других культур — это молитва. Молитва человека. Ты не обязан быть религиозным человеком, молиться в сердце. Мы молимся все время, мы хотим поговорить об этом, о чем можно просить, о чем стоит просить, как можно сделать так, чтобы наши молитвы получили ответ, и чтобы мы смогли достичь того, чем хотим. Итак, Ницца, веди нас в эту тему «Мир молитвы».
Мир молитвы — это нечто, что интуитивно есть у каждого человека и не зависит от возраста. Я сейчас расскажу одну личную историю в связи с этим. И человек молится, он просит, иногда он хочет излить душу и освободиться от того, что у него накопилось на сердце. Иногда он хочет произвести некий расчет сам с собой, но он находится в неком молитвенном месте. И я могу рассказать и поделиться личной историей, которую, я думаю, никогда никому не рассказывала. Даже мои родители не знают об этом. Когда мне было примерно 10 лет, со мной произошел один случай, когда я впервые почувствовала, что хочу о чем-то попросить Бога. Как будто существует кто-то, кто меня хранит, и я хочу его о чем-то попросить. Я также сказала ему, что если это сбудется, то я буду знать, что он существует, и с этого момента буду с ним на связи. И это действительно так было, и осуществилось, моя просьба реализовалась. И с тех пор каждый вечер перед сном я ложилась спать, и 10-15 минут вела с ним диалог. Важно отметить, что я родилась в светской семье. Со мной никогда не говорили о молитве. Я не училась в религиозной школе. То есть это пришло ко мне само. Просто пришло каким-то естественным образом. Я думаю, что очень многие люди могут рассказать об этом, ведь это наверняка нечто, что характерно для всех. И с того дня я начала вести постоянно такой диалог и очень многому научилась в процессе. И, может быть, первый вопрос будет общим. У нас иногда возникает такая мысль, что молитва напрямую связана с религией. Итак, прежде всего, что такое молитва?
Во-первых, человек чувствует, что он обращается к кому-то. Есть с кем говорить. Диалог. Если я буду так, ты будешь так, а я буду так, ты будешь так. То есть, есть такая сделка. Я прошу у тебя, что ты хочешь от меня, я сделаю, только ты сделай то, что я хочу. И это твой трюк. Но как бы то ни было, мы чувствуем, что есть сила, которая выше нас, судьба, высшая сила, природа, Творец в гематрии, природа. Неважно что, но есть нечто над нами, с чем можно войти в диалог. Заключить сделку. Я не имею в виду что-то грязное или грубое, но все же нечто... Ну, будь человеком. Пусть не будет кому обращаться. И это находится в сердце каждого человека. Потому что мы не знаем, что будет в следующий момент, что следующая минута нам готовит. Главным образом это отключиться от будущего, близкого, далекого, неважно, но от будущего. Это очень и очень нас ослабляет. Если я действительно думаю о себе и о мире, о том, какие мы сильные и обладающие возможностями, мы очень слабы и очень Не знаю, как сказать, каким словом. Мы отторгнуты от силы власти, которая управляет нами, и отданы в руки судьбы на 100%, потому что через мгновение я не знаю, что будет. Моя жизнь — это то мгновение, когда я живу. В следующее мгновение неизвестно, что будет. То есть ощущение времени, когда есть прошлое, настоящее, и, может быть, что не будет будущего, это очень ослабляет человека. Это подсознательно работает в нас, хотя мы делаем множество действий. Все, что мы делаем в нашей жизни, сводится к тому, как жить в будущем. Оно существует или будет, и мы будем жить. Человек хочет наполнить свое будущее или зачеркнуть его, чтобы не было неопределенности. И это вся наша жизнь. Потому что если бы мы жили постоянно с ощущением того, что будущего нет, оно неизвестно, и все заканчивается после этой минуты, мы бы не могли вообще ничего делать. Потому что то, что делаю сейчас, это на следующую минуту, а если в следующую минуту, может быть, кто знает, будет она или нет, то есть проблема здесь. И все это человека ослабляет, а от слабости он приходит к такой молитве. Молитва в сердце каждого. Каждый молится о том, чтобы было следующее мгновение, потому что он хочет продолжать существовать и наполнять следующую минуту чем-то. Мы никогда не живем настоящим мгновением, живем будущим. Мы должны знать, что оно будет, а иначе в следующую минуту нет ничего. Жизнь всегда в следующее мгновение. Поэтому молитва — это вещь самая естественная. Незнание следующей минуты развивает человека в жизни. И чем больше мы развиваемся в нашем эгоизме, в истории мы много говорили об эволюции, где мы развиваемся за счет того, что наше желание получать, наш эгоизм, желание вообще это основа всей природы человека постоянно усиливается, и чем больше усиливаются желания, чем более они делаются широкими и более пустыми, также возрастает мое требование к следующей минуте. Становится более явственным, более серьезным. Скажем так, если когда-то я жил на своей земле со своей семьей, то мне было известно все более-менее, что происходит, все было в моих руках. Но сегодня есть так много систем. Я зависим от тысяч рук, я не знаю, где нахожусь. Полиция, правительство, здравоохранение, все-все, банки, кто знает еще что. И чем более стабильна система, в которой я нахожусь, тем более она именно наоборот, шаткая, подвешена в воздухе. Есть множество людей, и никто не знает, что будет в следующий момент. И вдруг эта система начинает сейчас... Мы видим этот кризис. Это вызывает у людей незнание, ощущение безысходности. Поэтому ничего удивительного в том, что мы, хотя и отдалились от формальной религии, нужно делать так-то и так-то, но от зависимости... в необходимости знать будущее, молитвы, то есть от связи с нашей судьбой, мы не отдалились и даже наоборот. Если 30, 40, 50 лет тому назад Кто-то сказал бы мне, что через 50 лет на телевидении на каждом канале будут сидеть гадалки, астрологи и еще такие, я бы не поверил. Я бы не поверил. А сегодня, пожалуйста, на каждом канале есть специальное время, постоянное, час в неделю сидит кто-то или мужчина, женщина, объясняют нам о звездах, как они на нас влияют, на судьбу. И вдруг 2012 год, и еще был другой год, 1984 был, и другие. Каждый год — это последний год, и так далее. Мы видим, что эта вещь очень важна людям, массам, многим. Я говорил со многими большими людьми, политиками, экономистами, очень большими. Я не могу назвать их имена, но все задавали вопросы о судьбе.
О том, что будет.
Да, все. Зная, чем я занимаюсь, всегда спрашивали, что там написано в книге Зоар, разные вещи. И все. Именно чем выше человек находится, тем больше он нуждается в поддержке, в основе. И чувствует, если маленькие люди чувствуют, что там кто-то наверху что-то знает, то тот, кто сидит наверху, он знает, что он не знает. И мы видим, что это ощущается всеми. И мы из года в год больше и больше зависимы от природы, от разных явлений, которые мы чувствуем в природе. Если налетает ураган, то мы видим, насколько мы малы. Если происходит извержение вулкана, то все боятся, что пепел закроет солнце и наступит ледниковый период. Кто знает, что будет. Цунами может накрыть нас от края до края мира. Мы видим, что наши силы очень слабы, малы. Мы не способны защитить себя, а природа, высшая сила, неважно, как называть, властвует. И поэтому молитва естественным образом присутствует в каждом. Потому что всегда человек живет от мгновения к мгновению, и следующее мгновение неизвестно.
То есть можно сделать вывод и сказать, что, если я правильно поняла, что молитва вообще, ее первичная потребность происходит из желания связать себя как нечто малое с чем-то гораздо большим, из опасения, что не знаем наверняка, каким будет следующий этап или шаг.
Да, и это именно то, что отличает человека от животного. Потому что у животного нет молитвы, оно полностью зависимо от природы и не думает о будущем, потому что находится в той же системе, как прошлое, настоящее, будущее. Это природа, слита со временем. А мы чувствуем прошлое, настоящее и будущее, и поэтому понятие времени создает в нас ощущение неизвестности. В прошлом мы знаем, что был культ.
Да, может, я скажу несколько слов. Мы взглянем на историю, чтобы увидеть, как развивалась тема молитвы.
Пожалуйста.
Тема молитвы начала возникать в нашем народе после разрушения первого храма. Ведь до этого люди собирались, приходили в храм, приносили жертвоприношения, выполняли некий ритуал, некий обряд вместе и, видимо, выполняли какую-то работу. И когда храм был разрушен, мы как бы остались без места, где можно выполнять что-то. Как бы наша связь с этой силой, которую вы описали, исчезла.
Я считаю, что это не совсем так.
Ну вот, так поэтому я хочу... Так рассказывают, об этом говорит история.
Я понимаю, так рассказывают люди, которые не копают глубже.
Хорошо.
Цель творения в том, чтобы привести человека к развитию до уровня человека, который произошел от животного, от уровня обезьяны, и должен дойти до уровня человека. Из обезьяны мы вышли, а до уровня человека еще не дошли. Потому что мы развивались в нашем эгоистическом желании, в том же желании, которое есть у обезьяны, только более развитом, в направлении жестокости, силы. Так мы развивались. Сейчас мы находимся на излете этого эгоистического развития, настолько, что оно начинает закругляться и показывает нам свою обратную сторону, что мы зависимы друг от друга, и тогда эгоистически напрямую, когда каждый эксплуатирует другого, мы не можем существовать. И если мы хотим видеть хороший, развивающийся, процветающий мир, мы должны быть связаны вместе правильно, взаимно. Это изо дня в день все более и более понятно, что в круглом мире все должны быть круглыми, короче говоря. Мы говорили об этом много, и сегодня я вижу, что действительно пишут и понимают это уже также изнутри. Люди начинают понимать это из происходящих событий. Взаимная зависимость настолько велика, и земной шар стал так мал и кругл, что мы должны вести себя как в семье, успокоиться и постараться как-то жить вместе. Без этого, разумеется, что наше будущее очень неизвестно. Хорошо. Сейчас вопрос следующий. Если так, то каково будущее? Какая наша будущая форма? Будущая форма такова, что мы все должны быть близки друг к другу, должны взаимодействовать дружественно и заботясь друг о друге. Если мы достигнем такой формы, то мы будем жить более-менее на одном уровне и будем заботиться в общем о человечестве и установим справедливый строй, что называется. Что бы то ни было, природа, которая раскрывается, обязывает нас к этому прийти. Кризис, который сейчас ощущается и будет усиливаться, его основа лежит в древнем Вавилоне. Мы говорили об этом много, там это раскрылось впервые. И они не знали, что с этим делать, пока не встал один из жрецов Вавилона, Авраам его звали, и сказал: все происходящее происходит в результате общего глобального кризиса, глобального, значит, затрагивающего все общество. И это состояние требует от нас того, чтобы мы начали устанавливать между собой братские отношения, товарищеские, дружеские, как в одной семье. Не идти на поводу эгоизма, который сейчас прорывается и достигает масштабов доселе неведанных. До сих пор все было связано хорошо, до прорыва эгоизма в Вавилоне. Мы даже и помним это. Был один народ и одни вещи. А затем, после всплеска эгоизма, была Вавилонская башня. И Авраам сказал: мы должны вернуться к тому, что было до того. И лишь малая часть вавилонян услышала его, не все, и эта часть отошла от Вавилона и пошла вместе с Авраамом сюда, в землю Ханаан. Какова их работа? Как они могут сорганизоваться? Если в сердце каждого из них будет ощущение того, что все мы относимся к одной семье. Если в сердце будет ощущение, что я обязан относиться к другому, как к себе. Нет никого другого, просто все мои части. Я должен в своем сердце ощутить, что мы одна семья. Семья в хорошем смысле слова, в смысле единства, объединения. Не семьи, как сегодня убивают друг друга. Мы слышим почти каждую неделю в новостях. Понятно. Вследствие этого мы видим, что будущее мира от Вавилона до сегодняшнего дня и с сегодняшнего дня до будущего мира в том, чтобы исправлять сердце. Исправлять сердце. Сделать сердце человека мягким к другому. Чтобы сочувствовал ему. Чтобы почувствовал другого так, как он чувствует себя. Чтобы каждый ближний был важен мне, как мои дети мне важны. Проверок у нас есть предостаточно. Не делай другому то, что ненавидишь сам. Возлюби ближнего, как самого себя. Все должны быть поручителями друг другу. Все, что происходит с другим, как происходит со мной. Что такое поручители? То, что происходит с Ореном, могут прийти ко мне и потребовать от меня. Потому что если мы поручители, то это так, его судьба, моя судьба. Но для того, чтобы мы существовали в таком обществе, мне требуется исправление сердца. Как мне исправить мое сердце, чтобы оно так захотело жить в таком обществе? Я должен говорить с моим сердцем. Я должен размягчить его. Мне нужно, чтобы все окружающие люди повлияли на него. Любовью, немного страхом, немного судом, немного милосердием, разными способами. Я в этом заинтересован. Я хочу открыть свое сердце влиянию окружения. Я хочу, чтобы оно, в конце концов, размягчилось, настолько было мягким, как сказать...
Как тесто такое.
Нет, не тесто, но не такое мягкое.
Еще мягче.
Есть такие игрушки для детей, очень мягкие.
Как вата.
Да, именно так. Я хочу, чтобы мое сердце было таким. И тогда я в нем смогу ощутить, в него может поместиться весь мир. Оно будет в связи, оно сможет впитать всех. И у всех будут такие сердца. И тогда мы сможем из этого построить одно сердце, как бы. Это будущая форма мира. Но для того, чтобы это сделать, мне нужно работать в сердце. Это называется молитва. Что такое молитва? Я обращаюсь к моему сердцу постоянно и проверяю его, размягчаю его. Постоянно работаю с ним, чтобы было более чувствительным, более открытым, более способным впитывать и выделять. Как оно работает с моим телом, чтобы оно работало так со всеми остальными телами в поглощении и выделении. Но не крови, понятно, да? А взаимных чувств.
Мы говорим о молитве, и...
Это есть молитва.
И это молитва.
Это есть молитва.
Минутку, давайте наведем порядок. Я начала с того, что сказала, что в моем ощущении молитва — это некое обращение к силе, которая сильнее меня. А сейчас вы описали мне молитву, будто она как бы больше между людьми.
Я никогда не видел силы больше, чем я. Не знаком. Если я бы с ней знаком, я почувствовал бы ее в своем сердце, а не в чем другом. Только в сердце. Где еще чувствую что-либо? В моих ощущениях. Сердце означает все желания человека. И эти желания чувствуют что-то. И из того, что они чувствуют, они изображают мне мир. Что я сейчас чувствую? Я чувствую нечто от зрения, слуха, обоняния, вкусовых ощущений и осязания. Через эти ощущения, это попадает в мое общее желание, которое называется сердце. Это не сердце. Сердце — это насос. Это и насос, и поршень. Но то, что происходит здесь, это общее желание называется сердце, а то, что ощущается во мне, называется мир. И я должен почувствовать в моем сердце настоящий мир. Мои желания работают только селективно. Выборочно, где я чувствую то, что мне выгодно. Как маленький ребенок. Он видит только то, что ему интересно. Все остальное он просто не замечает. Он может натыкаться на людей. Он ищет, находится в своем мире. Чем больше растет, тем больше становится его мир. И мы должны открыть наше сердце, не чтобы у нас был фильтр вокруг сердца, такое покрытие, чтобы только то, что хорошо мне, выгодно мне, а чтобы я почувствовал мир таким, как он на самом деле. Почему? Потому что я не знаю, что такое действительно хорошо мне или плохо мне. А так меня воспитали, получил такое образование, такое видение. И действительно, хорошие вещи, которые есть здесь, я не вижу. То есть открыть сердце означает сделать его можно более широким, с восприятием всего мира, всей реальности. Поэтому это наша работа. Как можно более расширить наши ощущения. Это то, что нам не хватает. Мы думаем, думали так, кстати, уже не думаем. Люди уже понимают это, понимают, что это не так. Мы думали, что мы можем добавить к нашему эгоистическому сердцу еще разные приборы, средства. И тогда, при помощи этих средств, мы раскроем все, что есть в мире. Мы строили, строили, строили много вещей. Телескопы, микроскопы, коллайдеры, все, что есть. А сегодня как будто некуда больше продолжать, потому что мы подошли к границе, насколько можно использовать наш эгоизм. И некуда больше. Построили такую систему фильтрации, мы хотим только себя на благо и больше не можем воспринять. Но на границе мы видим, что есть что-то другое, как в теории Эйнштейна или в квантовой физике. Мы видим, что есть там нечто иное, но мы этого не касаемся. Главное, что мы начинаем чувствовать в нашей жизни, в общем кризисе, что оказались в тупике. И все это потому, что наше сердце закрыто. И мы не способны открыть мир таким, как он есть. Человеческое сообщество закрыто перед нами. И получается, что мы нуждаемся в открытии сердца, и это делается с помощью молитвы. Что такое молитва? Разговор с собой. Не нужно говорить ни с кем. Человек говорит с собой. Он размягчает себя. Он убеждает себя. Он проверяет, почему он так себя чувствует. Может быть, нужно почувствовать по-другому. Даже в Торе написаны эти советы очень лично. И возлюби ближнего как себя. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Не ненавидь в сердце своем. И другие такие вещи. Суди товарища по чаше заслуг. Все связано с сердцем человека. Затем есть также советы по связи между людьми. Тоже как быть вместе, как один человек с одним сердцем. Быть во взаимном поручительстве, в братской любви. То есть есть частное исправление сердца, есть как бы общее исправление, чтобы объединить все сердца, которые уже исправлены частными исправлениями.
Теперь возникает вопрос, какова разница между работой психологической, которую человек производит над собой, переосмысливает содеянное, и между той работой, которую вы назвали молитвой?
Человек должен знать не методику, а тенденцию мира. Как мир развивается, в какой форме? В какой форме человек должен подвести себя по программе природы? А эту программу мы должны выполнить, хотим или нет. Природа не знает компромиссов, она будет нас подталкивать. Поэтому я, насколько я знаю психологию, психология не знакома с теорией развития, не понимает и просто не знакома с этим. Поэтому это большая проблема. Есть очень много вещей, которые могут нам помочь. Хотя психология уже свыше 20 лет чувствует себя в большом кризисе. Но это то, чего не хватает психологии, как мне кажется. Если бы она вооружилась знанием о развитии мира и о развитии человека, она бы могла далее продолжать существовать. В конце концов, то, что не хватает человеку, это знать, что к такой форме я должен прийти. К такой форме, чтобы быть со всеми связанным, сердцем, одним желанием. Тем самым я становлюсь дружественным и на одном уровне со всем, и с окружающей природой я прихожу к состоянию, что наверняка я развиваюсь этой минуты и следующей. Если я знаю о следующей минуте, так как об этой минуте, и я определяю следующую минуту, потому что я хочу благо другим людям, развиваться в большей гармонии со всей реальностью, то следующая минута для меня открыта, я начинаю приподниматься над временем, я не чувствую различия между сейчас и в будущем. Для меня все эти минуты открыты, раскрыты передо мной. И к этому человек может прийти. И молитва — это работа в сердце, так это называется. Когда человек размягчает свое сердце по отношению к ближнему. Больше ничего не нужно. Также и занимались мы в прошлом, как я уже сказал, был храм и работа в храме. Именно этим мы и занимались. Ради этого мы 3 раза в год приезжали в храм. Ради этого человек приносил жертвы. Жертва — слово «близкий», чтобы приблизить свое сердце к другим. И почувствовать вместе с ними одну силу высшую, которая пребывает в связи со всеми. Если мы говорим о высшей силе, о Творце, святой, благословенный, это тоже нечто, что облачается на общность. В народе моем пребываю я. Поэтому собрание Израиля, а слово «собирать» весь Израиль, и они должны быть в хороших отношениях. Израиль, а слово «прямо к Творцу», то есть к силе отдачи и общей любви. И поэтому получается, что тогда, до разрушения храма, у нас было правильное стремление к соединению между нами. Что такое разрушение храма? Мы перестали заботиться о правиле «возлюби ближнего как себя».
Вы можете мне объяснить, как это связано с «возлюби ближнего как самого себя»? Ведь одно между людьми, и другое между человеком и Творцом.
Творец — это то, что находится между людьми. Что такое высшая сила? То, что находится между людьми. В народе моем пребываю я. Высшая сила находится только... Она не находится вверх, то, что вы смотрите вверх, а только в соединении между нами. Есть соединение, мы создаем высшую силу. Мы ее создаем, и мы ее строим. «Сделали меня», так и написано. И наоборот, если мы не соединяемся, то хотя и есть высшая сила, это общая природа, то, что было до людей, ведь мы всего-навсего несколько миллионов лет существуем, а до того не было Вселенной, не было природы, не было высшей природы, все было. Только если мы хотим раскрыть ее, если мы хотим раскрыть наше будущее состояние, то нам следует знать, что наше будущее состояние — это быть связанными со всей реальностью хорошо и взаимно. И это только работа в сердце. После разрушения храма, когда мы уже не думаем о любви к ближнему. Вот в чем причина разбиения.
Кризис.
Кризиса.
Какой кризис?
Кризис, который называется разрушение храма.
Разрушение.
Разрушение храма. И это не разрушение храма, это разрушение в сердце в нашем.
Это то, что мы называем общественным кризисом.
Общественный кризис, пусть будет так. Это то, что разбилось тогда. И в тот момент мы вышли в изгнание. У нас не было никакого права на существование, потому что народ Израиля в земле Израиля, то есть та группа Авраама, которая определила для себя, что существует только для того, чтобы развивать любовь к ближнему, сейчас перестала об этом заботиться. Перестала заботиться, значит, она не существует. Она стала такой, как все народы мира, поэтому была выброшена в изгнание. И о чем мы молимся в изгнании? Мы молимся только о том, чтобы нам было хорошо.
Об избавлении.
Какое избавление?
Об избавлении, чтобы нам было хорошо, верно?
Чтобы было хорошо, чтобы было больше в кармане, безопасность, здоровье, не больше. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания.
Чего в этом плохо? Это естественное стремление каждого человека.
Да.
Вы как-то говорили об этом негативно.
Негативное, потому что по сравнению с Израилем, то, что было раньше, мы всегда заботились об объединении между нами, и каждый человек заботился, что было у всех, как о своей семье, а сейчас каждый только о себе. И это не значит, что мы молимся об избавлении. Никто не молится об избавлении, потому что избавлением называется «Мы хотим, чтобы у нас была сила выполнять, возлюби ближнего, как себя». Нет такого. И тогда мы приходим к состоянию сегодняшнего дня, когда раскрывается кризис во всем мире, и весь мир начинает раскрывать, он еще не знает, но идет на пути к раскрытию того, что это то, что ему не хватает. Этот кризис постепенно приводит его к осознанию зла.
В чем оно заключается?
Что нужно исправлять его эгоизм, не ненавидеть друг друга.
В этом основной смысл.
По крайней мере, пока что. Не ненавидь брата своего в сердце своем, а затем не делай другому то, что ненавидишь сам, а затем возлюби ближнего, как себя. И эти вещи нам придется пройти. Надеюсь, что все больше и больше людей услышат об интегральном воспитании, что с помощью него можно исправить сердце человека быстрее, и тогда не развиваться под воздействием ударов из-за неподобия природе, тому правилу «возлюби ближнего как себя», а мы будем приближаться к нему осознанно, сознательно, в любви. И как? С помощью молитвы. С помощью молитвы, работы в сердце. Мы размягчаем наше сердце, чтобы оно стало как вата и вместило бы всех вместе, как я забочусь о себе, чтобы я заботился обо всех. И так мы придем к совершенно единой для всех молитве, когда все заботятся обо всех.
Вы упомянули прежде, что есть здесь два уровня смягчения сердца. Вы говорите, что есть человек, который смягчает свое сердце, и потом каждый из нас смягчит свое сердце, и есть действие, когда мы соединяем эти мягкие сердца в одно большое сердце.
Да.
И это приводит меня к следующему аспекту нашего обсуждения — общая молитва. Есть молитва, ты не можешь в одиночку поднимать такую молитву. И почему делается такой акцент, который отделяет молитву одного человека и молитву в обществе. Почему в обществе это что-то такое особое? Что здесь такого?
Потому что это подобие природе, где мы все, тем, что вступаем в связь друг с другом, мы объединяем всю природу. Неживое, растительное, животное, говорящее должны быть в связи все, как одно, целое. И волк с ягненком должен лечь рядом, с маленьким ребенком, рядом с ними. И именно это должно быть полная гармония.
Во всей природе.
Во всей природе, на всех ее уровнях. И это мы должны сделать.
И какая связь с молитвой в обществе?
Для того, чтобы добиться такой взаимности, мы, люди, должны понять, что на нашем уровне, на нашей ступени, мы должны построить общество на таком взаимном уровне, где каждый заботится обо всех, это называется поручительство. То, что происходит со мной, происходит потому, что все думают так обо мне. И то, что случится с кем-то, потому что я и все так о нем думают. И эта сеть раскрывается все более и более. Сейчас раскрывается в мире финансовая зависимость от силы взаимной. Но скоро раскроется зависимость от мыслей, зависимость от желания. Это будет страшно. Но скоро так будет. Если все они будут о тебе думать хорошо, Боже упаси, тебе будет плохо. Все. И что ты с ними сделаешь? Как ты проверишь? Как ты узнаешь? Как ты их обяжешь? Как? Какой царь может обязать, чтобы даже его народ, не весь мир, думал о нем хорошо? Какой силой ты это сделаешь? Но мы настолько связаны друг с другом, что это раскроется, это есть в природе, но пока еще кризис не раскрылся в таких масштабах. Он раскрывается в том, что у нас плохая связь в сфере финансов или в разных других видах природного баланса. Но в мыслях, в желании – нет. В действиях – да. Тоже не связаны хорошо, но это можно проверить. Для чего ООН, ЮНЕСКО, разные эти системы международные, что, по крайней мере, в действии никто не делал другому так что-то страшного. То, что он делает здесь и там, как игры между криминальными группировками, это еще более-менее, но чтобы не было больших катаклизмов. Но когда раскроется, что мы делаем это в мысли, допустим, арабы, русские, американцы, европейцы, африканцы, все они, все зависит, как они будут думать друг о друге. Война будет не атомная, война в мыслях. Это есть война Гога и Магога, то, о чем говорится. И что ты сможешь сделать, скажи? Но так раскроется скоро такая сеть. И что ты будешь делать, если я тебя не люблю? Проще всего мне думать о тебе, что я не знаю. Или о миллиардах людей. Да, зачем они нужны? Пусть исчезнут, будет чище, лучше. И они так подумают обо мне. Что нам делать? Мы скоро войдем в эту новую эпоху. То есть мы должны исправлять наши сердца. Все. Осознав взаимозависимость. Обязательно, иначе мы покончим с нашей жизнью.
Так что ж тогда молитва в обществе?
Давайте молиться все вместе, все за всех. Молитва многих — это значит, я молюсь обо всех. У меня нет выхода. Я для того, чтобы... Вначале это эгоистическая молитва. Я для того, чтобы спасти себя, должен молиться и от всего сердца, напрямую, изнутри, чтобы им было хорошо. Я почувствую вначале только так, что это для меня защита, если я думаю о них хорошо.
Вы можете привести пример? Скажем, в моей семье раскрывается кризис в системе отношений. Как я молюсь молитвой многих, чтобы исправить связь между нами внутри семьи, например?
В семье это по-другому. В семье нужно работать взаимно. Я говорю здесь о...
об общественном.
Да, в масштабах всего мира. Даже не в масштабах одного народа. Народ — это все же нечто связанное воедино. У них есть границы. Как у семьи есть понятная граница. Сколько членов семьи? У народа тоже есть границы народа. В особенности, если речь идет о народе Израиля.
Скажем, у меня проблемы с доходом, и это зависит от места работы, и сегодня существует проблема, и люди зачастую хотят помолиться. Как молиться?
Что бы вы ни сказали, неважно что, нужно думать из глубины сердца, чтобы было хорошо другим. Молитва — это работа в сердце, я сказал.
Да. Я это сейчас выясняю.
У нее есть проблема личная. У нее есть проблема с заработком. У нее есть проблема с заработком.
Да, и?
Да, я вижу, что мои молитвы до сих пор не получили ответа. Я хочу помолиться так, чтобы был ответ.
Конечно, нет. Вы не можете молиться за себя.
Так как же я могу молиться?
Только молитва за другого. Если помолятся за вас, вам это поможет. А если вы будете делать восьмерки в воздухе, не поможет. Вот так это?
Почему?
Что значит «почему»? Так устроен мир, таким он раскрывается, интегральным. Если я нахожусь в этой паутине, в сети связи между нами, то то, что происходит со мной, это происходит со мной в результате всех связей моих со всеми меня окружающими. Они и определяют мое состояние, а не я сам.
Если сейчас человек испытывает какие-то трудности, предположим, в доходах, так он может обратиться к людям, которых он знает, друзьям, и сказать им: «Помогите мне в молитве, помолитесь за меня, это поможет».
А с какой стати они будут это делать? Как они послушают? Заплати, помолимся. Понятно, что это пускание пыли в глаза, но...
Это должно идти из сердца.
Как их обязать? Как их обязать? Это должна быть постоянная работа. Дай Бог, чтобы молился весь день. Весь день за всех. И так каждый. Семья, если она может так держаться, то действительно существует более-менее хорошо. В известных границах и насколько она зависит от окружения. Но если все думают там обо всех, такая дружная семья, тогда да. Но в наши дни понятно, что и там кризис, но у нас нет выхода, кроме как раскрыть человеку настоящую картину, где находимся мы, какая сеть раскрывается, сеть связи между нами, насколько эта сеть негативна, и ее раскрытие, поскольку она раскрывает наши неисправленные отношения, это раскрытие дает нам зло, кризис, то, что мы видим, чувствуем и называем это так. И у нас нет выхода, кроме как увидеть. Воочию я должен увидеть эту сеть, насколько я зависим от всех, насколько они душат меня. Именно каждый держит в руках мою капельницу. Именно так. А я ничего не могу сделать. У меня здесь есть бальзам жизни, вколот в вену, есть трубка, и на этой трубке миллиарды крантиков. Кто-то закрыл свой крантик и перестал поступать бальзам жизни. Я сразу умер. Как мне можно обязать все 7 миллиардов? Ну, пока что не 7, а это кругами открывается. Как мне их обязать, чтобы все они своим желанием, вопреки своей природе эгоистической, хотят закрыть крантик. Как мне можно обязать их, чтобы они держали для меня этот бальзам жизни?
То есть молитва многих должна происходить из настоящей заботы, а не потому, что меня кто-то попросил или сказал мне, а действительно потому, что мне не безразличен тот или иной человек.
То есть интегральное воспитание должно поднять человека на уровень ангела.
Секундочку, я потерялся. Вы сказали, как я могу сделать так, чтобы люди думали о меня хорошо, открывали мне этот кран.
Да.
Я понял. Так как? Ответ. Такой вопрос.
С помощью воспитания.
Я буду их воспитывать. Я?
Все должны, конечно.
Нет, понятно.
Начни с себя.
Ну, я начал с себя. Что я должен сделать для того, чтобы сделать так, чтобы другие в своем сердце смягчились бы ко мне и относились бы ко мне с любовью, открыли бы мне свет, скажем, если у меня есть проблемы с заработком или со здоровьем, чтобы это прошло, что я должен делать, чтобы проникнуть в их сердца и обратить их в добрые?
Да.
Что мне нужно делать?
Тебе нужно, прежде всего, самому изучить эту систему.
Я учусь у вас в этих беседах, что же делать?
Да. Изучить саму систему.
Я понял, это как паутина.
Да. Как мы связаны там? Все законы связи. Законы коммуникации, что называется, связи между всеми. И затем знать, что зависит от тебя, что не зависит от тебя.
Что зависит от меня? Это я спрашиваю.
Весь мир.
Что же делать мне, чтобы мир стал лучше относиться ко мне?
Должен перевесить себя весь мир на чашу заслуг.
Каким образом? Как?
Чем? Распространяя методику. Как быть связанными хорошо и правильно, чтобы эта методика идет от природы. Не то, что кто-то ее выдумал из головы. А мы изучаем это в природе, как мы связаны друг с другом, как мы зависим друг от друга. И как мы можем исправить себя, улучшить себя при помощи общества, чтобы мы правильно в нем существовали, и как общество, где мы искусственно строим, повлияет на каждого из нас, так что все мы начнем быть хорошо связанными друг с другом, думать друг о друге, относиться друг к другу как к себе самому, каждый, чтобы почувствовал, что я чувствовал другого так, как себя. И это зависит от общественного правильного воспитания.
То есть, если я от всего сердца молюсь, чтобы люди так относились бы к нашей жизни, к этой системе, в которой мы находимся, это называется, что я смягчаю их сердце?
Да. Размягчишь свое сердце.
То есть, когда у меня есть трудности в моей жизни, как... Она дала пример с заработком. Я хочу, чтобы эта трудность исчезла. Вы говорите, просто проси, неизвестно, получишь ты или нет, скорее всего, не получишь, но это должно быть системным.
Нет.
То есть ты должен понять, что сегодня твоя трудность в том, что заткнута эта общая система, и надо молиться от всего сердца, чтобы все это поняли, и чтобы все открыли каждый свой кран, и тогда эта пробка твоя тоже откроется.
Верно.
Это называется правильно молиться?
Да.
Если так я буду думать от всего сердца, буду молиться и захочу, чтобы так произошло у всех, чтобы все открылось, чтобы пошел поток, это называется, что я научился, как правильно молиться, чтобы получить хороший ответ?
Да, но этого недостаточно.
А что же еще?
Что ты сделал, чтобы другие так поступали? То, что ты делаешь, это не...
Нет, я думаю о них. Я не думал о себе.
Не думаешь. Ты должен задействовать их.
Ну, я ограничен в своих возможностях, сколько я могу.
Нет, нет, нет. Знаешь что, ты будешь бегать, потому что твоя жизнь от этого зависит. Я тебя ни к чему не обязываю.
Нет, понятно.
Как только ты получаешь правильное воспитание...
Что значит воспитание? Понять эти вещи?
Да. В этот момент ты начинаешь, соответственно, и бегать сам. Рассказывать им о взаимной связи, о необходимости и так далее.
Да, это понятно. Есть еще один аспект, я хотел бы, чтобы мы обсудили его. Есть особая молитва, женская молитва. Известно на протяжении всей истории, что молитва, не знаю, как объяснить. Я так чувствую, как мужчина, я не женщина, но... Исправьте меня, и ты добавь. Мне кажется, что у мужчин идет тяжелее, но в женской молитве и вообще все эти истории... В Торе, что когда женщина молится, это как-то...
Размягчает.
Да.
Открывает вещи.
Так что такое женская молитва?
Потребность. Более внутренняя, глубокая. Ближе к природе.
Что такое потребность с точки зрения общего сердца, о котором вы говорили?
Потребность, то есть желание, чтобы все было в порядке, чтобы все было хорошо, все было в порядке, правильно. Как правило, женщина не... бегает за миллиардами, хотя сегодня тоже. Она прежде всего думает об основах жизни, чтобы все было хорошо, спокойно, еда, здоровье, семья, порядок для детей, то есть основы жизни. Поэтому эти молитвы, они как бы прежде всего, потому что это не об излишествах, это о вещах необходимых, и жил в них. Это первое. Второе. Женщина, которая молится, желание женщины, это желание о мире, а не о войне. Потому что для того, чтобы исполнились ее желания к миру в семье, к здоровью, к еде, ко всем благам, детям, нужно, чтобы был мир. Поэтому она заинтересована в правильном соединении между всеми. Она чувствует, что от этого зависит сегодняшний день и завтрашний. И члены ее семьи от этого зависят. Поэтому ее молитва — это молитва именно такая. И женщина также чувствует себя не как мужчина, такой петух, который прыгает. Она чувствует себя изначально слабой. И это правда. Мы все очень слабы перед лицом природы. У женщины есть как бы естественно отмена себя перед природой. Она может лишь просить, молиться, немножко плакать, и все. И это правильная форма. Мужчина, для того, чтобы начать молиться, он должен разбить себя, свою браваду, свою глупость, что он как будто знает или способен все разбить. В конце концов, пока он сам разбивается. И тогда он действительно приходит к разбиению сердца, к состоянию женщины. А женщине это не нужно. Она ближе к настоящей молитве. Есть еще много вещей, но, в конце концов, за отсутствием времени достаточно.
Да, но все-таки я хочу еще задать один вопрос. Это понятие молитвы. Мы сегодня говорили о молитве, но в пророчестве мудрецов говорится так: «Дом мой, дом молитва наречется для всех народов». То есть у молитвы есть такой глобальный аспект, это относится ко всему человечеству. Что значит, что в будущем «дом мой, дом молитва наречется для всех»?
Все народы попросят только одного, чтобы любовь пребывала между всеми. Между всеми. Между всеми народами была любовь, отдача, возлюби ближнего как себя, без каких-либо различий, и это будет называться «Дом Творца». И вся эта конструкция будет называться «Дом Творца», и там мы раскроем высшую силу природы, которая изначально создала неживое растительное животное, говорящее, создала нас, чтобы мы смогли соединить конец творения с его началом. Поэтому, действительно, в конце концов, и мы сейчас, почему кризис глобальный по всему миру, мы приближаемся к тому, к этому пониманию, что не может быть частичного исправления, чтобы кто-то устроился там или здесь, но мы обязаны весь мир увязать воедино в тенденции объединиться, быть поручителями и жить по правилу возлюби ближнего как себя, потому что этим человек отличается от животного.
Наше время подошло к концу, но я хотел бы услышать последнее предложение, которое я буду удерживать в голове, и все наши зрители. Что такое правильная молитва в одном предложении?
Все постигается силой молитвы за весь мир.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Ница Мазоц.
Спасибо.
Спасибо вам за то, что вы были с нами. Будем молиться друг о друге. Всего доброго. До следующих встреч. Новая жизнь.